Дорогі браті і сестри, сотрудники на Ниві Божьей, так хочеться назвати вас, потому что кроме того, что мы члены одной церкви, в одного Господа веруем, именно у этого контингента людей есть одно общее занятие – привести детей к Господу. Я понимаю, здесь собраны, как братья уже и объявляли, кто тоже собран, родители. То есть это люди, у которых есть собственные дети. И братья и сестры, которые занимаются с детьми. И у нас одна цель. И в этом плане мы сотрудники. И поэтому у нас сегодня собрание не обычное, а специальное собрание. Когда мы будем рассуждать о конкретном деле, о конкретном вопросе. Вот чем мы занимаемся. Передо мной брат Николай Иванович говорил об опыте. Ну, сказал Павел Николаевич, поделится своим маленьким опытом. И мне мысль такая пришла. О манои. Это так, в виде вступления. Маной. Со своей женой были люди уже не молодые. Потому что если молодые, то не отмечалось бы, что они были бездетные, да? Подождем годик-два и родится ребенок. Но если говорится, что были бездетными, значит, уже были немолодыми. И вот уже немолодые люди, может быть, уже не рассчитывали иметь детей, и вдруг ангел встречает жену Маноя и говорит, что ты родишь сына. Смотри, не пей вина, секера, потому что он будет назреть Божий. Она прибегает к Маною и говорит, человек Божий вот так мне сказал. И взмолился Маной, Господи, пусть придет опять человек Божий и научит нас, как быть с младенцем сим. Но если он человек уже не молодой, ну неужели его опыта не хватит, как с младенцем поступать, а? А я наблюдаю, вот я тоже уже не очень молодой человек. Вот когда был молодым, у меня меньше было вопросов. Казалось, да дети, да что там, у других же растут, и у меня вырастут. И не боялся. А теперь, чем становлюсь старше, тем понимаю, какой мизерный и жалкий опыт мой. И вот молодые люди, они более уверенно идут на то, чтобы детей воспитывать. А Маной уже не молодой человек, даже встревожился. Сын будет, Господи, пусть придет человек Божий и научит нас. Кажется, наоборот, ты опыта набрался. Нет, опыт его подсказывает, что я не справлюсь с задачей. Задача весьма сложная. Ну, а то, о чем я говорю, 40-летние и старше 40-летних здесь находящиеся это понимают. А родители 25-летние, ну, если вам трудно это понять, хотя бы на веру примите. Вот когда мне было 25 лет, в это время я уже был ответственный за детскую работу в Донецком объединении. И приходилось проводить родительские собрания, семинары. Я намного увереннее говорил, чем говорю сегодня. Ну, такой короткий пример скажу. У нас в церкви, ну, в Мирефе, где я живу, есть два больших родства. И вот одно из этих, ну, родство, ну, жены их сестры родные, ну, один только поженился, а у другого уже дети и подростки есть, и подросшие, и уже взрослые. Ну, разница у них там больше, чем на 20 лет между ними. Хотя они родные сестры. И вот брат, который только поженился, ну, зять теперь в этом большом родстве, у них детей еще нету. Но он знает, как должны дети вести себя. Ну, это нормально, мы все имеем представление, да, как они сидеть должны в собрании, все. И вот теперь это, получается, его племянники плохо себя ведут. И он решил своему свояку сделать замечание, отцу этих детей. Ты почему не смотришь за детьми? Ты видишь, как они ведут себя? Ну, так они же родственники теперь. Он там по-свойски говорит, когда будут свои, за своими следить будешь. Почему ты так отвечаешь? Ведь они плохо ведут себя. Я еще раз тебе говорю, будешь следить, когда будут свои. А за моими не надо следить. Ну, вот такие конкретные, вот конкретный разговор такой среди них. Прошли годы. У этого брата молодого уже 8 детей. И старшенькие уже, ну, сюда, к молодежному возрасту почти подросли уже. И он говорит, я часто вспоминаю эти слова, когда свои вырастут. Мне казалось, да как это детей дисциплинировать? Да сказал им строго, ну камеру, ремня дал. И вот когда свои стали подрастать, вредничает. Я строго сказал, бесполезно. Я еще строже сказал, бесполезно. Я ремень взял, бесполезно. Я бил, кричит. И я понял, что я не все могу сделать. И я руки развел, и тогда вспомнил, когда вырастут свои, тогда будешь учить. И когда свои вырастают, тогда закрываются уста, и опыт подсказывает – молчи, молчи. И поэтому и мой маленький опыт мне тоже подсказывает, как это сложно, как сложно. И сегодня мы собрались не для того, чтобы кого-то упрекнуть, какие у вас дети балованные или молодежь непослушная. Это нелегкое дело. Сегодня мы собрались, чтобы, может быть, даже самая главная причина – помолиться вместе. Сказать, Господи, пусть придет человек Божий и научит, как поступать с имеющим родиться ребенком. Ну, как Маной сказал, отец Самсона, пусть придет человек Божий. Дорогие братья и сестры, еще одну мысль в виде вступления, потом я прочитаю основное место Писания и будем рассуждать вместе. Да, и вот об этом я хотел сказать еще. Вначале братья сказали семинар провести, то есть собрать только руководителей детских групп, но мы собрались сегодня на 2 часа. Ну, семинар за 2 часа не получится. Ну, допустим, ну, на чем мы сейчас разбирать, как урок строить, да? Но 2 часа нам не хватит. И поэтому так братья порассуждали, решили пригласить и родителей, ну, так вот порассуждать о нашей проблеме, да помолиться вместе. Да, вот так. Потому что за 2 часа семинара не получится провести. В Евангелии от Матфея, 18 главе, записаны такие слова. Я эти слова всегда читаю с восторгом. Истина, 18.18, Матфея 18.18, истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца моего Небесного». Если что свяжете. А как вязать, а? Чем и как вязать? Если двое согласятся просить. Здесь конкретно указано молитвами связывать, вязать. А почему я сказал, что я в восторге, когда читаю это место Писания? Какой великий статус нашей планете дал Бог? Во Вселенной нет больше такой планеты, которая бы такой статус имела. Что свяжете на Земле, то будет связано на небе. Ни на Марсе, ни на Юпитере, ни на какой планете больше не будут вязать для неба, только на Земле. Я раньше понимал это место Писания такое. Вот если мы приняли решение, это мы связали, голосованием решение приняли, то Бог считается с этим решением и будет так, как решила церковь. А потом рассуждаю, а если мы неправильно решили, Бог обязан подчиниться или нет нам? Ошиблись. Или под чьим-то давлением решили, или большинством там по какой-то причине решили, да неправильно решили. А потом в одной из книжечек Ивана Петровича Плета я прочитал его мысль. Мне так это понравилось. Сразу мне понятно это место стало, что это не идет речь о наших решениях. идет речь о том, что мы связываем на земле, то есть вот проповедуем грешникам, покаяться грешник, это мы его для неба приготовили. Вот мы вяжем как. Воспитали ребенка в духе наставления Господнем, направили его к Господу, он на небе будет с Господом жить. И эта работа для неба ведется на земле. Что свяжете на земле, то будет связано на небе. В связи вот с этими рассуждениями теперь хочу посмотреть на наши семьи, на наших детей. Нам дано великое право. Я эту мысль где-то говорил в Сакраменто, я в 4 церквах побыл, и поэтому для кого-то я сейчас чуть повторюсь, заранее прошу прощения. Когда Господь создал землю нашу и сказал Адаму и Еве, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Сегодня некоторые вольнодумцы говорят, да, тогда же земля пустая была, а сейчас земля достаточно наполненная. 6 миллиардов жителей земли, и теперь это слово потеряло актуальность. Земля наполненная. И зачем теперь иметь большие семьи? Одного хватит или двух? Земля наполненная. Нет, а в Новом Завете не так. Что свяжете на земле, то будет связано на небе. Нам вот так бы звучало. Ну, такого слова нет, дословно, как я скажу. Но мы, изучая Писание, мы это видим. Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте небо. Нет неба. Землю, земля наполнена хорошо уже. Небо наполнять надо. То есть, как мы наполняем? Рождаются дети. Мы их воспитываем в духе наставлений Господнем. Приводим их к Господу. Они каются, получают рождение свыше. И имена их Господь на небесах записывает. Другого пути в небо нету. Только родиться на земле, принять евангельскую весть, покаяться и стать гражданином неба. Братья и сестры, мы на перспективу работаем с вами. Не просто землю наполняем, мы связываем для неба. Мы наполняем небо. И тогда, когда очень тяжело, друзья дорогие, мамочки, мы, отцы, теоретически знаем, что иметь детей тяжело. А вы практически. Мы не можем в полной мере даже сострадать вам, даже понятия этого нам не дано. Мамы рождают детей, а папы только, ну, должны заботиться, утешать и так далее. Ну, и все мамы знают, что рождение каждого ребенка – это цена жизни для матери. Это дорого достаются дети, но ради неба стоит. Стоит жертвовать собой, стоит жертвовать своими интересами, здоровьем. Да, Бог восполняет, но бывает так, что видимо, и не получилось восполнить. Допустим, вот я когда еще жил в шахтах Ростовской области, в 71 году у нас там одна семья большая была, Полий фамилия. При 10-х родах мама умерла, осталось 9 сирот. Это потрясло тогда и весь город, потрясло и верующих тоже. Такая трагедия, все малыши, и мама не стала. Конечно, переживания. Бывает и так. Ну, что-то мы не понимаем, что-то не от нас зависит, а что-то и от нас зависит. Может быть, и где-то наше упущение, но я не об этом. Дорогие друзья, стоит жертвовать собой, своими удобствами и так далее. Мы работаем для неба, наполняем небо. А те, которые с детьми занимаются, вы сотрудники, вы соработники у нас, родителей. Ну, нужно помнить, конечно, что ответственность несут родители за детей, не руководители детских групп. А руководители детских групп в помощь родителям для общецерковного воспитания. И так мы должны разуметь и родители, иногда родители, когда это недопонимают, и с себя снимают ответственность. С ними же занимаются в воскресной школе, пусть занимаются, нет. И если в воскресной школе занимаются 1 час в неделю, то дома нужно каждый вечер заниматься, родителям уже. Родители намного больше должны заниматься. А для чего тогда, ну, мизер это, ну, даже вот если сказать о контакте с ребенком, ну, сколько мама контактирует с ребенком? Ну, пускай, если этот ребенок дошкольного возраста, ну, может быть, ну допустим, 14 часов в сутки. 10 часов ребенок спит, и 14 часов мама с ним контактирует. И если 14 умножить на 7, кто быстро арифметику знает, скажите, сколько получится? 14 на 7 умножить. Погромче. 98. А преподаватель воскресной школы 1 час. В 100 раз меньше. В 100 раз меньше, да? Конечно, влияние родителей больше. И это нормально, потому что родители несут ответственность. А для чего тогда? Ну, стоит из 1 часа организовывать воскресную школу, 100 часов родители занимаются, а воскресная школа только 1 час. Стоит или не стоит? Стоит. Родители этого не заменят, это параллельно идет. Это общецерковное воспитание. Создать детский хор, пройти темы, которые нужны, организованно, чтобы они братские, ну, как сказать, отношения у них вырабатывались, что они не просто вот в кругу семьи, а у нас церковь есть, это Господь церковь создал, и чтобы с детских лет их привязывать к церкви и так далее. То есть вот такая сторона, вторая сторона, и воскресная школа имеет огромное значение, огромное значение. Ну, и последняя мысль для родителей в этом плане. Отцы дорогие, нам нужно заниматься с детьми. Сколько времени приблизительно готовится преподаватель воскресной школы, чтобы 1 час провести занятия с детьми? Руководители детских групп, поднимите руку, кто ответит на этот вопрос. Сколько времени готовишься, чтобы провести 1 час в воскресной школе? Сколько часов уходит на подготовку? Ну, приблизительно, когда больше, когда меньше, приблизительно. Поднимите руку, кто из вас занимается в воскресной школе? Потому что я не знаю, кто родители, кто руководители. 3 руки, что ли? А вот еще 2 поднимись. Да посмелей, друзья. Или стесняются, или вот так подняли, чтобы я не увидел, не знаю. Ну, мне кажется, тут должно быть больше, не 5 рук. Ну, вот кто-то говорит, минимум день. Ну, у кого как получится, я скажу. Кто дольше готовится, кто меньше. Один брат говорил, а я готовлюсь на коленях. Пока в трамвай еду, на колени Библию положил и быстренько на коленях раз-раз-раз-раз написал. И все, и подготовился уже. Ну, ее называют трамвайная подготовка. В трамвае подготовился. Ну, тогда занятия послабее будут. Но я вот какую мысль для отцов хотел сказать. Мы должны понимать, если мы или мы обязаны проводить занятия с детьми своими, к которым тоже нужно готовиться. Не спонтанно. Да детворе что-нибудь прочитаю. Ну, прочитал там 5 стихов. Ну, детки, кто что запомнил, пересказали, помолимся. Дети не будут любить такие занятия. Они потом будут искать причины, чтобы уклониться. Такие занятия будут скучные. В воскресную школу будут идти. Потому что преподаватели, ну вот кто-то сказал, минимум день. День готовится, чтобы 1 час говорить. А сколько отец тогда должен готовиться, чтобы... Ну я понимаю так, особенно когда дети маленькие, занятия не должны быть длинными. Хорошо, если занятие в 15 минут вложится и проповедь отца, и молитва семейная. 15, ну, даже хватит 15, если маленькие дети. Если отец молится с детьми, или мама, может быть, длинно молящаяся, да, и начнет и нужды братства перечислять, и миссионеров, и МХО, и так далее, а дети будут засыпать, стоять, они не будут любить такие занятия, эти, ну, семейные общения, они будут убегать с них, они будут мучиться, и мы будем отвращать от святого детей наших. Проповедь должна быть короткая, яркая и иметь главную мысль, Чтобы дети поняли, если спросить детки, о чем сегодня проповедь была, чтобы сказали в двух словах, вот об этом. А не так, много сказал и не поймешь о чем. Ясно, коротко и хорошо, если яркий пример рассказать, библейский или житейский. И молиться без детей потом отдельно можно помолиться и о нуждах братства, о нуждах других вот братьев и сестер. А с детьми помолиться так, чтобы это было коротко, живо, спели псалом и на покой, детки. Тогда дети будут любить такие собрания. Они будут знать, что что-то интересное, какая-то изюминка будет. А если готовиться не будет, любой проповедник, любой служитель, если готовиться не будет, интересно собрания проходить не будут. Значит, нужно готовиться. И на работе, по дороге на работу, или на работе как, или ну рассуждать. Я не знаю принцип вашей работы. У нас на Украине можно работать и готовиться. Ну, как-то не очень прилежны наши к работам. Но есть то, что дороже и выше работ. Ну, это так вот я хотел как бы попутно. Теперь я хочу основное место Писания прочитать. Евангелие от Иоанна. 10 глава с 39 по 42 стихи. Повторю, чтобы желающие успели открыть Библию. Евангелие от Иоанна. 10 глава с 39 стиха. «Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и оставался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истина. И многие там уверовали в него». Ну, вначале я хочу просто разобрать этот текст, а потом как будто бы перейду вообще на другую тему, а потом соединим эти две темы. Ну, вот по тексту. «Тогда опять искали схватить его». Что обозначает слово «опять»? Правильно, значит, уже не первый раз. Значит, уже были попытки схватить Иисуса, то есть хотят его арестовать. И это уже не первый раз. Опять искали схватить его. Но он уклонился от рук их. Ну, я бы сказал бы, вот по лексиконам нашего братства, Господь Иисус был на нелегальном положении, да? Его ищут арестовать, а он скрывается от них, уклонился от рук их. И они не могут его арестовать, потому что найти его не могут. Они его ищут, но где он, они не знают. Он ушел от них, или Иисус на нелегальном положении. Будучи на нелегальном положении, дальше вот такое повествование. «И пошел опять». Это слово мы уже разбирали, да? «Опять искали схватить». И еще раз, и опять, что опять? Пошел за Иордан. Друзья, это значит, что он не первый раз туда пошел. Несколько раз или много раз он уходил туда. Это интересно. Чуть позже я потом подчеркну одну мысль интересную. Опять пошел за Иордан на то место, где прежде крестил Иоанн. В это время Иоанна уже не было. Ему уже голову отсекли. Но когда-то на этом месте, где теперь Иисус скрывается, а враги не знают, где его любимое место, он пошел туда не первый раз. Он опять туда пошел. То есть неоднократно он уходил на это место. А вот дальше говорится так. «Многие пришли к нему». Это многие, это не враги, это друзья были. Это и апостолы, это и женщины, которые ходили с Иисусом. Это и друзья его, которые вместе с ним были. Они знали, где это место, где Иисус часто бывает. И они опять знали, что его ищут, его жизнь в опасности. И знали, где его найти можно. Они знали, он часто уходит на то место, где прежде крестил Иоанн. Я так рассуждал, а почему Господь именно на то место шел? Я думаю, что это место для него было очень близко и дорого. Там когда-то благословенно трудился его сотрудник. У Иисуса и Иоанна было много общего. Ну, давайте сейчас перечислим, что у них было общего. Ну, во-первых, как Иисус, так и Иоанн от Небесного Отца имели конкретное поручение на земле выполнить. Это у них общее. Как Иоанн на земле семьи не имел, и Иисус не имел семьи, это тоже у них общее. Они и родственники между собой. Вот когда Гавриил сказал Марии, что она родит Сына Божьего, она пошла к родственнице своей Елизаветы, которая ожидала рождения Иоанна. Они были ровесники. Иоанн всего на 6 месяцев был старше Иисуса. Ровесники были. У них еще общего было, что у Иоанна не было дома своего. Он жил в пустыне, питался акридами, дикий мед. Иисус сказал, у птиц есть гнезда, у лисиц есть норы, а сыну человеческому голову негде преклонить. Это тоже их общее было, да? Они не имели дома своего. У них еще общее было, что и один, и другой были гонимы за правду. Как Иоанна преследовали за правду, и Иисуса преследовали за правду. У них еще было общее, что они обои в молодом возрасте были убиты. Иоанна убили, когда ему было 31 год, а Иисуса, когда ему было 33 года. Они в молодом возрасте были убиты. То есть у них много общего было. И Господу Иисусу приятно было, ну как приятно, ну вы знаете, что такое быть на нелегальном? Я коротко постараюсь. Когда-то у меня друг есть, он еще жив. Ну, не удивляйтесь, когда я скажу, сколько ему лет. Ему 80 лет сейчас, но это мой друг. Он меня, я еще маленький, он меня сильно любил. А у него сыновья были мои ровесники, и мы с сыновьями дружили. И я часто у них в доме был. Иногда мы баловались. Когда они уйдут на спевку родители, а мы по кроватям прыгаем, подушками кидаемся. Хозяйка придет, сыпет и гостям, ну, я имею в виду нам, пацанятам, и гостям, и хозяевам. А хозяин дома, друг мой, заступался за нас. Говорил, ничего, они перерастут. И он сильно, он служитель, он пресвитер в Шахтинской церкви, Василий Иванович Передереев. И он сильно радовался, когда меня рукоположили. А потом, когда я проводил детские лагеря, он у меня был помощником. Хоть он старше от меня на 30 лет, но он лагеря не проводил. Я был ответственный, а он помощником был. И вы знаете, мне с ним очень легко было все вопросы решать, потому что он меня любил. И когда, ну, по решению братьев, нам нужно было переселиться в Харьковскую область, он больше всего переживал, тосковал и долго говорил, Павлик, а я все равно продолжаю молиться, чтобы ты в шахты вернулся. Ну, вот такой близкий друг. И вот когда он ушел на нелегальное положение, он два срока отсидел, как служитель. И вот вынужден был уйти на нелегальное положение. То, когда он был на нелегальном положении, мы часто встречались. Ну, так, чтобы никто не знал, никто не видел. И вот однажды я у него спрашиваю, Василий Иванович, скажите, трудно быть на нелегальном положении или нет? Он говорит, Павлик, другому бы не рассказал, а тебе расскажу, как другу расскажу. Я жду, когда меня уже арестуют. Я удивился, говорю, как? Да, очень тяжело. Я сидел в тюрьме, я знаю, что такое тюрьма. Я знаю, как себя вести среди заключенных, как себя вести со следователем, как себя вести с кегибистами. Я знаю, как себя вести в зоне. Я это все знаю, для меня это все и знакомо. А вот каждый день ждать, не сегодня или завтра меня арестуют, такое напряжение, что я уже устал. Думаю, быстрее бы уже арестовали, и пошел бы уже по этапу, пошел бы, значит, на следствие. Тяжело жить на нелегальном положении. На этом основании я хочу сказать вот из-за Иисуса. Его искали схватить, и ему было нелегко. Он же такой же человек был, такая же нервная система у него, как у нас. Такой же желудок, такая же голова у него. То есть я имею в виду, что болела голова, и хотел кушать, и был уставший, и заснул так, что буря на море разбудить его не может. Или там сел возле колодца, потому что был утомленный, и учеников попросил, пойдите купить пищи, потому что уже ноги устали. Ну, там сказано, утомившись, сел. То есть он был такой же. И вот, когда человеку очень тяжело, ну, тогда приятно вспомнить, помыслить о том, кто впереди тебя прошел, которому тоже было тяжело. Иоанн Креститель прожил трудную жизнь. И Иисус пошел на то место, где прежде крестил Иоанн. Вы знаете, я однажды запереживал вот о чем, о себе. Мне очень нравится вспоминать знакомые места здесь, на земле. Ну, допустим, однажды мы проводили благовестие палаточное в Ростовской области. И ну, поставили палатку, власти ее поломали, выбросили нашу палатку в поле. Мы потом стали без палатки проводить. Летали наши шнуры, летали наши микрофоны, мы отстаивали. Были угрозы, а мы отстаивали свое право проповедовать. Потом власти видят, что с нами справиться не смогут. Это потом мы уже узнали. Ну, может быть, это наша ошибка была, ну, не знаю как, что мы не знали, где Белый дом, и поставили палатку против окон мэра этого города. Прям против кабинета его поставили. Может быть, поэтому ну, так сильно нас и давили. Но мы даже не знали. Это потом мы узнали. И когда они поняли, что они не смогут нас выгнать, то... А мы полдня там в обед приходим, до обеда по домам ходим, приглашаем людей по многоэтажным домам, приглашаем людей на вечер. А с обеда уже библиотека работает на том месте, где мы проповедуем. А потом друзья больше собираются. Тут уже группа поет, там уже неверующие приходят. Это было в начале 90-х годов. Приходили много людей на благовестие. И когда узнали, что мы с самого обеда здесь... Некоторые бабушки приходят и полдня там сидят. Им нравится, как поют, им нравится, как мы общаемся. И вот против окон мэра города вот такое большое общение. Ну, человек до 100 постоянно, вот полдня находится. А на собрание тогда собирается даже и побольше. И коль мэр не смог нас выгнать, то он шел с работы, а он этой аллеей всегда ходил, а мы не знали. И потом уже мирные жители, ну, местные жители говорят, так он обходит вот несколько кварталов, чтобы мимо нас не проходить. Ну и все, они успокоились, теперь проходит, обходит мэр стороной, мы продолжаем. Там покаялось несколько человек, там образовалась группа, потом сейчас церковь есть, там молитвенный дом уже построили, потому что это было 20 лет назад. Пресвитер там есть рукоположенный. Я помню, поехал, пригласили на открытие молитвенного дома. Но так как я с самого начала принимал участие в благовестии, а уже жил я в Харьковской области, они же сказали, ну, обязательно, чтобы Павлик приехал. Ну, хотели они, чтобы мы, старая, первая группа благовестия, чтобы приехали на открытие молитвенного дома. Ну, побыли на собрании, порадовались. И теперь уезжать надо, мне же далеко ехать, в Харьков. А так хочется пойти на ту аллею, пойти на ту площадь и просто там постоять. Вспомнить эти лавочки, вспомнить эту аллею. И братья говорят, да ехать надо, время нету, братья, ну хоть минут на 15. Ну ладно, заехали, вышел. И знаете, ну до слез приятно. Эти вот аллеи, эти клумбочки, там, которые бурьяном заросли. Они тогда, и 20 лет назад такими были. Но они милые, родные. Или вот еще такой пример. Проезжаем с братьями мимо леса, я говорю, время, если располагаете, давайте заедем, я вам покажу место, где мы лагеря проводим. Ну, давайте, тут километр от дороги, ну, заедем. Заезжаем, поляна лесная, она не так выглядит совершенно, как во время проведения лагеря. Во время лагеря она кажется такая уютная, такая красивая, палатки, здесь кухня, здесь палатки стоят, здесь игровая площадка, здесь дом молитвы, все. А теперь просто поляна. И я глянул на одно бревно, которое давно упало, дерево упало, и бревно лежит. Оно так уже, знаете, гладенькое, потому что на него часто садятся. Ну, мы на том месте уже 5-6 лет лагеря проводим. И я глянул на то бревно и не сдержался от слез. Сколько на этом бревне я выслушал детских исповеданий. Сколько детских слез видел, когда после покаяния детки приходили, я хочу исповедоваться. И мы отходили в сторонку и на это бревнышко садились. И я смотрю на это бревно, и оно такое родное, такое милое. Столько воспоминаний, столько здесь душ с небом судьбу свою связали. Вот на этом бревнышке, как приятно. И думаю, может быть, у меня что-то не в порядке с моим духовным состоянием. Надо за небо радоваться, а я на бревнышко стою радуюсь. Или на ту аллею. И так я серьезно запереживал. Ну вот мне нравится приехать через 10 лет посмотреть или через 20 лет. И думаю, может быть, это неправильно. А когда прочитал, как Иисус, и опять пошел за Иордан на то место, где крестил Иоанн. Думаю, если уже Господь так делал, значит, правильно, значит, ничего страшного. И вот Господь пошел, будучи гонимый, когда искали схватить его, а он пошел за Иордан, и там каждый кустик родной. Здесь трудился сотрудник Иоанн Креститель. Каждый кустик родной. Воды Иордана, берег, песок или камни, что там было на берегу, не знаю. И Господь там туда пришел, и собрались вокруг Иисуса друзья. Как вы думаете, в такой обстановке, о чем разговор пойдет? Клеится разговор, на какую тему будет, а? Вот обстановка. Тут искали схватить. Он ушел на то место, где прежде крестил Иоанн. Здесь Иоанн когда-то проповедовал. Теперь нету здесь народа, масс народа. Только друзья собрались Иисуса. О чем поговорить? А здесь написано о чем. Собрались к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда. То есть они об Иоанне говорили. А о чем можно еще говорить на таком месте, правда? Они разговаривали, они вспоминали Иоанна, его служение, его великие дела вспоминали, потому что все здесь напоминало об Иоанне. И Иордан, и берег, все напоминало об Иоанне. На этом я останавливаю эту мысль. Сейчас пойдет совсем другая тема. А потом мы вернемся. Все, переключаемся. Идем в Ветхий Завет. Я вам расскажу сейчас о двух ветхозаветных праведниках. Они отличались от остальных людей тем, что были великие люди. Иногда нам пытаются внушить, что все люди равны. Ну, особенно это вот там в Советском Союзе, в атеистическом обществе. Все равны. Но это только на словах. Есть люди великие, есть средненькие, а есть ничтожные. Вот как в Библии сказано, за то ты будешь погребен ослиным погребением. Как осла. Закопают и все. А о другом сказано, дорога смерть праведника в очах Господних. Значит, не все люди одинаковые. Я помню, в шахтах двое похорон было в диапазоне одной недели. Прошли одни похороны, через неделю другие. И одна неверующая женщина видела и первые, и вторые похороны. Говорит, а вы верующие нечестные. Вы не одинаково похороните всех. Ну, первая похорона это была Батурин, когда умер. Собрались несколько тысяч народу. С Москвы, с Сибири приехали, с Урала. Это 88-й год был. И огромные похороны. Процессия растянулась на несколько километров, движение в городе остановилось, милиции кругом много, народу много. И ровно через неделю бабушку хоронили. Ну, человек 25 собрались. Они верят, что это вы не одинаково хороните. Конечно, одинаково и не может быть. Кто что заслужил, так и будет. Не все люди одинаковые. А я вам сейчас скажу о великих людях. Первый – это Моисей. Приходит Моисей по повелению Господнему к фараону и говорит: «Отпусти народ израильский принести жертвоприношение Богу нашему». Он говорит: «Я Бога вашего не знаю и народ не отпущу». Кто такой фараон и кто такой Моисей? Фараон – это был мировой правитель того времени. Подобного государства в то время не было. Это была империя, это был мировой правитель. И он считал, что он что хочет, то и делает. Но знаете, что он не учел? Он не учел, с кем он разговаривает. Моисей – непростой человек. Это великий человек. И скоро фараон это поймет. Когда Бог стал посылать казни на Египет, он просит Моисея: «Помолитесь обо мне Богу». Уже фараон, мировой правитель, нуждается в нем, да? Он понял, что уже непростой человек. «А то я вас не отпущу и Бога вашего не знаю». «Да нет, подожди, фараон. Ты не представляешь, с кем ты разговариваешь, это великий человек». А уж когда Моисей протянул жезл, когда воды Черного моря расступились, народ израильский вышли на сушу, на другой берег, а войско фараонова опустились на дно. И когда Моисей протянул жезл, тогда все поняли, что он непростой человек, да? То есть я имею в виду воины и фараон. Когда все войско фараонова потопили воды Черного моря, тогда поняли, что это непростой человек. Даже родная сестра Мариам и то не думала, что с ним нельзя разговаривать, как попало, да? Стала упрекать, стала унижать и покрылась проказою. И Бог строго с ней поговорил. Моисей – это непростой человек. Это тот человек, с которым я лицом к лицу разговариваю. Да я сестра его родная, да я его в корзинке охраняла. Нету разницы. Он великий у Бога человек, и нужно считаться с этим. И семидневная болезнь Мариаме, она в 7 дней побыла за пределами стана, и Господь ее научил, как разговаривать с Моисеем. Это великий человек, и с этим надо считаться. Второй великий человек, ветхозаветный тоже, который жил через 700 лет после Моисея, это пророк Илия. Ахав в то время царем был, а жена его Иезавель, язычница, которая завела всяких там идольских служителей, которые приносили жертвы. А Илия выступил за правду, возревновал о Господе Боге Саваофе и вынужден был уйти на нелегальное положение, потому что царь Ахав искал убить его. И вот вдруг встреча двух людей, царь и пророк. Явился Илия Авдию. Авдий – это был царедворец царя, то есть, ну, один из министров Ахава. И вдруг Авдий увидел пророка Илию, затрепетал весь, потому что знает, что Ахав ищет убить его. А он ему говорит: «Авдий, пойди к Ахаву и скажи, что я на этом месте жду его». А он говорит: «А если ангел Божий тебя заберет, а он меня убьет тогда». Ну, царю сказать: «Тебя ждут, а придет, а там никто не ждет, да? Он меня убьет». А он, после того, как Илия поклялся именем Господа, что я не уйду, я дождусь Ахава, ну, тогда Авдий подчинился, пошел. «Скажите, кто из них старший по положению? Царь или пророк? То есть Ахав или Илия?» Чего вы затрудняетесь сказать? Я думаю, что царь, да? Конечно, царь. А смотрите, как вот кто кого зовет. Ну, такой пример скажу. Ну, я пресвитер в церкви, и если мне нужно поговорить, ну, допустим, с 20-летним юношей, Я тут занятый чем-нибудь, а он на той стороне молитвенного дома. Я себе позволяю даже так сказать, подойди сюда. И он подходит. А если мне нужно поговорить с 70-летним дедушком, я его так не зову. Я встаю и иду в тот угол, где дедушка, и разговариваю с ним. То есть я понимаю, что надо сохранять субординацию. Если человек на 20 лет старше меня, я должен к нему подойти. И вот здесь, смотрите, царь Ахав и пророк Илия. И он говорит, пойди, скажи царю, пусть он придет ко мне. И царь идет. Подходит, увидел Илию, узнал его и говорит, это ты, смущающий Израиля? Останавливает его Илия и говорит, нет, не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего. И замолчал Ахав. Подошел поближе, и Илия дает команду. Кто дает команду, старший или младший? Ну, надо, чтобы старший давал. Ну, в жизни так же, да? И здесь Илия дает команду Ахаву. Пойди и собери всего Израиля на такое-то место в такое-то время. Ну, Ахава Израиль послушается. Он же царь. Послушается. А царь кого должен слушаться? Илия дает команду, собери всего Израиля и обязательно позови пророков Валовых и пророков Дубравных. И идет царь, исполняет. Я удивлен. Братья и сестры, для меня это непонятно. Что это за внутренняя сила у пророка? А? Зовет царя, приходит, дает команду, идет, выполняет. Это тот, который ищет убить его. Но у него уже нет силы убить, он подчиняется. Ну, в назначенное время собрались, и Илия приходит. И говорит пророкам Вааловым, и ко всему народу обращается, сегодня вы узнаете, кто есть Бог. Или Ваал, или Господь есть Бог. Сегодня вы все узнаете. Итак, пророки Вааловы, стройте жертвенник. Условие такое. Кто диктует условия? Илия диктует. Ложите жертву и молитесь, чтобы, не подкладывая огонь, загорелась жертва. Делайте. Делают. Жертвенник устраивает, жертву ложат и кричат, вали, вали, колят себя, кровь течет. Ну, это по ихнему там идольским вот таким всем предрассудкам. Колят себя, кричат, а он говорит, а вы громче кричите, наверное, Бог ваш заснул, або в дороге десь. И они, значит, еще громче. И так они бесновались до времени вечерней жертвы. Ко времени вечерней жертвы Илия устроил жертвенник, обкопал ров, положил дрова и жертву и говорит, наберите 4 сосуда с водой, выливайте, дрова мокрые, они горят, выливайте, пусть мокнут дрова, вылили, еще раз наберите, еще вылили, и еще раз. И еще раз вылили, так намочили все, что ров водой наполнился. Короткая молитва, упал огонь с неба, пожрал и дрова, и жертву, и воду. Народ увидел все это, упал лицом до земли весь народ и стали повторять все вместе, Господь есть Бог. Тогда он дает дальше команду. Окружите и схватите, чтобы ни один пророк Ваалов и Дубравные не убежали. Схватили их. А здесь царь. Царь молчит. Царь не вступается. Схватите, отведите к потоку, всех умертвите. Убили всех. А царь молчит. А это же пророки жены царя. И Иезавель их сюда привезла, да? И Иезавели рассказывают, что сделал Илия? Это тот Илия, которого она искала убить. А теперь он убил всех пророков Вааловых. И ей сказали, она говорит, пойдите, скажите Илии, пусть то и то сделает мне боги мои, если я завтра не сделаю Илии то, что он сегодня сделал с пророками Вааловыми. А у меня вопрос, а почему завтра, а не сегодня? А сегодня страшно. Это была пустая угроза. Лишь бы что-то сказать, лишь бы погероиться, да? А сегодня страшно. Или я стоял и молчал, и не заступился. Страшно. И Изавели тоже страшно. Она говорит, завтра. А Илия ушел, и завтра ничего не случилось. Братья и сестры, великий человек, а? Илия. А как вы думаете, кто из них более великий, Моисей или Илия? Ну, я бы сказал так, не знаю. Не знаю. А вот на следующий вопрос я знаю ответ. Скажите, кроме Иисуса, Иисуса я не считаю, кто за всю историю человечества самый великий? Иоанн Креститель. Вот теперь мы возвращаемся на берег, где прежде крестил Иоанн. Я рассказал за Моисея и Илию, чтобы показать, какой это был человек. Это был больше, чем Ной, это был больше, чем Моисей, больше, чем Илия, больше, чем Давид, больше, чем Даниил. Больше него никого не было, чем Иоанн Креститель. Это великий человек. И с этим надо считаться. Великий человек. Но теперь давайте к тексту вернемся. Смотрите. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда. Никакого чуда Иоанн не сотворил. Моисей творил чудеса, море расступилось. 10 казней послал на народ в Египте. Илия творил чудеса, и небо закрылось, дождь не давало, и по молитве дождь пошел. Огонь с неба упал, и так далее, и так далее. Это великие люди. А в чем же величие Иоанна? Он ни одного чуда не сотворил. Как? Ну, и Авраам готовил путь Господу, и Моисей готовил путь Господу. Здесь же в этом тексте написано, в чем величие его. Как раз это и будет главная мысль моей проповеди. Вот в чем величие Иоанна. Послушайте, многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно. Я бы так бы сформулировал. Величие Иоанна в том, он правильно говорил о Боге. Он ни разу не ошибся. Смотрите, все, что сказал Иоанн, великие люди ошибались, неправильно говорили о Боге. Ну, допустим, смотрите, Иов – это великий человек. Этот человек Бога знал. И когда Бог его испытывал, он верность Богу сохранил. И благословлял Бога, сказал, Бог дал и Бог взял. Но когда пришли друзья и говорили, обвиняя Иова, и Иов им отвечал, после этого Бог заговорил с Иовом, начиная с 38 главы книги Иова. Бог заговорил с Иовом. Заговорил так, что Иов сказал, «Боже, я говорил, теперь больше не буду, полагаю уста, перст на уста, и от слов, которые я говорил, я отрекаюсь». Вот покаяние Иова. Ну, Бог строго поговорил с Иовом, а потом поговорил с друзьями Иова и говорит, «За то, что они не так верно говорили о мне, как раб мой Иов». Иов все-таки лучше говорил о Боге, чем эти друзья. И что за это будет? За то, что они не так верно говорили. Я ихние жертвы не приму. Я ихние молитвы больше слышать не буду. За то, что они не так верно говорили обо мне. Братья и сестры, из этих двух примеров я хочу подчеркнуть. Говорить о Боге с трепетом нужно. Если я буду говорить неправильно о Боге, навлеку на себя беду. Нельзя этого делать. И чем человек правильнее говорит о Боге, тем он больше, как глашатай Божий, как человек Божий. Вот как Иоанн Креститель. Я не знаю, я удивлен, как у него так получилось. Иов и то ошибался. Иов ошибался. А Иоанн никогда. Он ни одного слова не сказал неправильного о Боге. И в этом его высота, в этом его величие. Дорогие друзья, собравшиеся здесь, мы все говорим о Боге. Кому мы говорим? Детям. Мы нашим детям говорим. Мы детям в группе в воскресной школе говорим о Боге. Мне кажется, нам страшно должно стать. Какая ответственность, а? Говорить о Боге. А если неправильно скажу? Наша с вами работа усложняется вот еще чем. Мы должны великие божественные истины или о великом Боге говорить на детском языке. То есть мы, как переводчики, надо перевести со взрослого языка на детский, чтобы детям интересно было, чтобы они полюбили того Господа, о котором мы будем говорить им. Надо говорить на детском языке, и это усложняет. На детском, но правильно говорить. Неправильно права не имеем, беду навлечем на себя. Вот такая серьезная ответственность на нас. Правильно, верно говорить о Боге. Я помню, ну, может быть, это уже 20 лет назад. Передают нам в детский отдел Совета Церквей детскую книгу «За рубежа». Я сейчас не помню даже, с какой страны. Может быть, это с Америки было, не знаю. И говорят, посмотрите и примите решение. Нужна такая книга у вас в братстве, если она вам подходит, если она вам нужна. Мы отпечатаем вам бесплатно и привезем бесплатно. И плюс к этим книгам в этом году мы профинансируем все детские лагеря в братстве. Ну, мы посчитали, приблизительно это будет стоить $300 000. Ну, все лагеря в братстве, чтобы провести. $300 000. Вот они обещают, если эта книга вам нужна, мы вам книгу отпечатаем, подарим и профинансируем лагеря. Ну, заманчивое предложение. Ну, давайте теперь с книгой знакомиться. Открываем книгу. Вот эти книги, если мы получим от них в подарок, мы будем раздавать детям, в семьи будем раздавать. Детские книги, цветные, яркие. Но построено так. Библейские истины в комиксах. То есть смешные анекдоты построены из библейского текста, но они говорят, это на детском языке. Нет. Построены так, чтобы смеяться. Жуть какая. Закрыли, бросили эту книгу. Не нужна нам эта книга. А брат один, ну так, испытывающий, говорит, братья, а 300 тысяч? Не нужна. Братья, подождите. А если нам сделать так, сказать, везите книги, и 300 тысяч. Лагеря проведем, а книги сожжем. В огонь побросаем, и пусть горят синим пламенем. Как вы думаете, можно сделать так или нет? Не надо, да? Мы должны быть честными, да? Да и от таких людей деньги брать не надо. Люди нехорошие. Они Бога не понимают. Ну, это другая тема. Я просто хотел сказать, а что, если в наших домах есть такие книги или подобные? Мы правильно людям о Боге говорим или нет? Если, читая детскую Библию или на детском языке библейские повествования, и дети смеются над этим, а перед Богом нужно в страхе ходить, благоговеть перед Богом. Со страхом и трепетом Писание так говорит, да? И перед Словом Господним трепетать надо. Вот такое отношение мы должны привить к детям. Если мы правильно будем детям говорить, то так оно и должно быть. Братья и сестры, мы детям не только говорим на уроках, не только говорим дома. Мы детям говорим о Боге своим названием. Мы называемся дети Божьи. И смотря на нас, у детей формируется понимание, каков Бог. Потому что мы дети Божьи, мы Его представители. Однажды дети проповеднику, хороший проповедник был в церкви, его любили слушать. И еще скажу, даже дети родные любили слушать его в собрании. И однажды после собрания кто-то из малышей говорит: «Папа, давай останемся жить в молитвенном доме». «А как здесь жить? Здесь же спать негде, и кушать нечего». «Папа, да как-нибудь проживем, давай останемся в молитвенном доме». «А зачем? Ты такой хороший в молитвенном доме, а дома ты плохой». «А в молитвенном доме такой хороший, так хорошо ты говоришь. Давай лучше будем в молитвенном доме жить, чтобы ты всегда такой был». О Боге мы говорим, а дети рисуют представление себе. Мы каждый день, каждым поступком своим говорим о Боге. Однажды приехала группа благовестников проповедовать. Ну, а решили сделать так. Вначале поедет сестра одна, у нее хороший опыт занятий с детьми. Она взяла пособие для детей, взяла такую раскладную доску классную. И, ну, с расчетом вот таким. Среди многоэтажных домов много детишек, там игровые площадки. И, а дети любят всегда новости. И вот детям рассказать так, чтобы детям понравилось. А дети расскажут дома родителям. И родители уже заинтересуются, кто там приходит туда на площадку на эту. Что там детям так нравится? А дети бежать будут туда, потому что они знают, во сколько это будет им опять о Боге рассказывать. И когда дети уже заинтересуются, тогда сказать детям, то есть родители заинтересуются, тогда сказать детям: «Дети, а завтра и родителей зовите, скажи, что сказали, чтобы родители все пришли, и они тогда придут». Ну, такой план был у миссионеров. Вот приезжает сестра, детишки там играются, там играются, там. Она ставит классную доску, дети обратили внимание. Дети первые все обращают внимание. Обратили внимание, новая тетя появилась, да еще что-то привезла с собой. Она еще не успела доску разложить, уже детишки собрались. Только там вытаскивают плакаты какие-то, уже все дети здесь. Вот так вот человек 40-50 детишек. «Тетя, что здесь будет?» «Детки, сейчас буду вам о Господе рассказывать». «Вот хорошо, ждем». Она, ну, имела такой дар. И она как стала им рассказывать об Иисусе. Дети с открытыми ртами слушают. А потом один мальчик перебивает: «Тетя, а я знаю, где живет Иисус». «Откуда ты знаешь?» «Ну, знаю». «А где Он живет?» «Вот если вы пойдете по этой улице, потом повернете налево, и второй дом справа, вот там Он живет». «Откуда ты знаешь? А вот вы рассказываете про Него, а точно так, как вы рассказываете, вот там дядя живет. Это он там живет». Закончилось занятие детское, и она пошла. Налево повернула, второй дом справа, стучится. Выходит хозяин: «Здравствуйте, здравствуйте. Я хочу с вами познакомиться». «Ну, проходи». «Вы верующий?» «Да, верующий». Как приятно слышать свидетельство, да? Дети неверующие определили, вот там живет Иисус. Оказывается, там семья верующая. А наши не знали, что там есть верующая семья. А дети неверующие знали, вот там живет Иисус. Дорогие друзья, а нас соседи могут так сказать или нет? Вот там живет Иисус. А дети наши скажут так или нет? Это вопросы, на которые нужно правильно ответить. Потому что если мы неправильно представляем образ Господа нашего жизнью своей, поступками своими, мы можем навлечь на себя негодование Божье. Величие Иоанна было в том, что он правильно говорил о Боге. Хочу вот еще на что обратить внимание. Мы взаимоотношениями друг с другом тоже говорим о Боге. Я сейчас в плоскости детей говорю. Ну, допустим, между родителями и занимающимися с детьми нет мира, нет взаимного уважения, нет взаимного почитания. Обязательно родители будут детей настраивать против руководителя группы ихней. Они просто разговором будут говорить, какая она гордая, какая она грубая. Придет ребенок и скажет, мама, а тетя Таня вот так сказала. Да что там твоя тетя Таня понимает? Ну, у них мира нету. А детей-то не утаишь. И вот мы и говорим детям о Боге. Мы не сможем им правильно говорить. Обязательно должно быть в церквах, чтобы родители поднимали авторитет руководителя в глазах детей. Она им о Боге говорит. Да, нужно правильно говорить, это другая сторона, но родители должны поднимать авторитет. А руководитель должен поднимать авторитет родителей в глазах детей. Поэтому родители и руководители должны быть хорошими друзьями между собой. Иначе не сработает, иначе перечеркивается работа и воскресной школы, и в семье перечеркивается. Обязательно должны быть друзьями. Практический совет. А что если нужно на что-то пожаловаться родителям на ребенка? Я хочу сказать, руководители, по пустякам не надо жаловаться. Учитесь сами контролировать ситуацию в классе. Так, чтобы найти рычаги, как влиять на детей и влиять по-доброму. Если вы будете обижать детей, они будут это рассказывать родителям, и родители вас не будут любить. Потому что для родителей самое дорогое – это дети. Это нужно знать. Руководителю это надо знать. И если нужно сделать все-таки вопрос серьезный, и надо сделать не замечание родителям, а пожаловаться родителям, чтобы вместе, может быть, обсудить, или хотя бы родители сами между собой поговорили, как выйти с этой ситуации, то вот такие вещи нужно говорить в вот таком порядке. Сначала хорошо понаблюдай за этим ребенком, что у него есть хорошего, чтобы это не выдумки были, а правда была. Пусть это крупицы, но ты постарайся их увидеть, постарайся их больше собрать. И теперь с этой информацией иди к родителям, скажи, я хотела бы поговорить о вашей дочери. У нее много хорошего. У нее вот это хорошее, вот это, вот это, вот это. Это перспективная девочка, потому что раз у нее вот эти качества есть, то будут развиваться вот такие хорошие качества, вот такие, вот такие, вот такие. А маме и папе как елей на душу. Ничем больше радости не принесешь родителям, если ты будешь говорить хорошо об их детях. Это закономерно, это во всех семьях без исключения. И когда уже ты полила елей, а тогда скажи, обратите, пожалуйста, внимание, а вот это вот ей надо исправить. И родители скажут, хорошо, мы обратим внимание. И это будет успешно. А если ты ничего хорошего в детях не видишь, а у них есть хорошее, и родители видят все это хорошее, а ты не видишь, значит, кто плохой? Ты, значит, плохая. Как ты в моем ребенке? У нее столько хорошего. Да, я знаю, что есть и плохие минусы у нее. И плохо, что есть. Мы об этом переживаем. Но у нее же есть много хорошего. А как ты, руководитель, этого не видишь? А? Что ты за руководитель? Вот так сразу будут мысли у родителей. Поэтому подготовься. Если с родителями разговаривать, даже если вы хорошие подруги, руководитель группы и мама, то если ты затронешь за больное, ты навредишь вашим взаимоотношениям. В этом нужно иметь аккуратность. Все хорошее отметь. А может быть, когда ты хорошее отметишь, тогда и плохое отпадет. Тогда, может быть, и к маме не надо будет идти. Как один брат рассказывал, говорит, решил поменять корову. Плохенькая корова стала. Надо продать ее, другую купить. Но чтобы продать, надо разрекламировать ее. И он все правда, но только все хорошее изучил у коровы. И на базаре говорит, спрашивают, скажите о вашей корове, у нее положительные качества, вот это, вот. Все правду говорит, христианин же, обманывать нельзя. Но за минусы молчит. А за плюсы, говорит, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это хорошее. А потом думает, если она такая хорошая, зачем ее продавать? Взял ее домой, повел. Так иногда может произойти, и если ты все хорошие плюсы вспомнишь или пронаблюдаешь, может быть, это какие-то минусы потерпеть можно, не обязательно говорить родителям, если так много хорошего, да? Ну, вот это как бы практический такой совет. Ну, другими словами, я хотел сказать, чтобы детям говорить о Боге, нужно, чтобы сотрудничество было родителей и руководителей детских групп. И нужно, чтобы у вас дружеские отношения были. Тогда это будет успешная работа с детьми. Вторая мысль. Между родителями и служителями в церкви должны быть хорошие отношения. Иначе вы повредите детям своим. Если вы минусы или грехи служителей будете обсуждать в присутствии детей, вы нанесете им колоссальный вред. Они вас понять не могут. Как можно идти в церковь, где такой плохой служитель? Что там делать? И зачем вы туда, родители, ходите? Еще и нас туда водите, если такой плохой служитель. Но если вы учтете, что у служителя есть минусы, но у него есть много плюсов, говорите детям о плюсах, чтобы они полюбили служителя. Я испытывал это на личном опыте. Вы знаете, дети есть плохие, есть хорошие. Ну, я больше 25 лет подряд проводил лагеря детские. Есть дети плохие, есть хорошие. То есть балованные, есть спокойные. Но я всегда замечал, от отношения родителей ко мне, ну, я как директор лагеря, так относятся дети. И вот одну семью я знаю, дети крученные, мальчики все, во-первых. По-моему, 8 мальчиков. И крученные такие, балованные дети. И поэтому я их наказывал, строго наказывал. Но они меня всегда любили, а причина простая. Отец меня уважал. И в семье они говорили обо мне только хорошее. И несмотря на то, что я их наказывал, они так, ну, приедут с лагеря, хорошее расскажут, а потом и расскажут, когда я Павлик кого-то из них наказал. Да? Отец говорит, правильно он сделал, дядя Павлик зря не накажет. И все, и в них, и все нормально, на душе и везде, понимаете? И они уважают, любят меня, потому что отец так относится. А есть семьи, где меня недолюбливают. С этими детьми я старался особо аккуратно. И все равно плохой. И все равно плохой. Родители настраивают. Друзья дорогие, если вы хотите, чтобы ваши дети любили церковь, любили служителя, и тянуло их в церковь, чтобы они бежали в церковь, вы должны поддерживать авторитет служителя в глазах ваших детей. Вы должны от служителя говорить только хорошее. Если о чем-то нужно поговорить, о плохом, поговорите в кругу, в котором положено это говорить, но не с детьми. Это принесет серьезный вред для детей ваших. Ну, еще взаимоотношения должны быть между отцом и матерью хорошие. Если вы ссоритесь при детях, вы их отталкиваете от Бога. Они разочаровываются. Дети сильно унывают, когда родители ссорятся. Если нужно что-то выяснить, выясните так, чтобы дети об этом не знали. А если отец может маму обозвать при детях, или мама отца может обозвать, вы отравляете душу детей. Итак, дорогие друзья, я хочу уже как бы подводить к концу свою проповедь такую длинную и сказать, мы сильно должны стараться, чтобы детям правильно говорить о Боге. Чтобы они, видя нашу жизнь, наше отношение к церкви, к служителям, к воскресной школе, друг к другу, чтобы они видели, что Господь, который в нас, это добрый Бог, это любящий Бог, это милосердный Бог. И глядя на нас, они воспринимают, какой Господь. А если у меня постоянно недовольство, на служителей недоволен, на жену недовольный, на друзей недовольный, на служителей недовольный, на воскресную школу недовольный, на эти уроки нудные недовольный, на требования, ну, там, одежду носить или что, недоволен, на все недовольный, недовольный. Ну, вот такое не будет воспринимать Господа. Господь, который неинтересный для них. И мы их потеряем. Пусть Господь благословит и поможет. Еще очень важную мысль хочу отметить. Это... Но поражение повсеместно идет. Братья, сестры, надо бить тревогу повсеместно. Это и нас в Украине, и в России, и в Америке. Тогда, когда взрослые люди, имеющие статус отец, увлекаются порнографией. Это поражение повсеместно движется. Вот однажды приезжает ко мне один брат, 7 детей у него. И он говорит, он приехал в другой церкви. Говорит, у меня, ну, созвонился прежде, можно ли приехать, найдешь время для меня. Я ему сказал, когда я буду дома, приехал. Он говорит, мне самому страшно, мне жутко самому. У меня 7 детей. Я по работе, необходимо мне по работе иметь интернет. Подключился и Богу сказал, Господи, ты мне помоги, а я тебе обещаю, что на развратные сайты я никогда не буду входить. Только буду пользоваться по работе. И вы знаете, месяца 3, говорит, я держался. А однажды, ну, как-то так вот духовно подслаб, как-то не пободрствовал, в искушение впал и вошел в порнографический сайт. Когда я вошел туда, уже не мог оторваться, 2 часа я там просидел. На следующий день мне нужно на 15 минут по работе поработать с интернетом, но у меня уже сил не было, чтобы не войти опять в этот сайт. И с тех пор ни одного дня я уже пропустить не мог. У меня уже не было сил. Я получил поражение. А у меня 7 детей. Я их должен к Богу направить, я их должен к святости звать. А я сам поражение получил. И вот он приезжает, братья, помогите, что делать, караул. Нет у меня сил. Друзья, и таких примеров можно немало рассказывать. И поэтому, если только и среди вас кто-то есть, который вот в этом вопросе надломился, срочно бить тревогу надо, каяться, исповедоваться, освобождаться любой ценой, лучше работу потерять, но душу сохранить и семью. Потеряешь семью, потеряешь, потому что это вот осквернение, оно передается. И вот пример такой знаю. У нас в шахтах как-то машина, пьяный водитель ехал и сбил 3 сестер наших. Одна сразу насмерть, одна в тяжелейшем состоянии, открытый перелом ноги, разбитая голова. И врачи рассказывали, что пока ее довезли до операционного стола, там, где уже дали, значит, наркоз ей, чтобы оперировать, вот пока везли в скорой помощи, пока в приемной, пока подняли на операцию туда, в операционную, ну, она разов 5 или 6 то теряла сознание, то приходила в сознание, то теряла сознание, то приходила. Вот, говорит, приходит сознание и стонет, теряет сознание, поет религиозные песни. Все, человек уже не контролирует, что он говорит. Какое приятное свидетельство. Она делала в несознательном состоянии то, чем жила, то, что у нее в душе было. И другой случай, я знаю, это не в этой аварии, когда брат, член церкви, потерял сознание и сильно сквернословил. В бессознательном состоянии. Почему? Что было там? Так вот, и кто оскверняется, может быть, никто не узнает, а может быть, и догадывается. Да, детей трудно скрыть. Но если даже никто не знает, то ты этим наполнишься. А будешь передавать то, что сам имеешь. Что имею, то даю, апостолы сказали, да? Вот что ты будешь передавать, если ты сам оскверненный. Друзья дорогие, нам нужно жить свято. Святой да освящается еще, чтобы детям нашим мы говорили верно о Боге. Чтобы в этом вопросе мы были бы похожи на самого великого человека, Иоанна Крестителя, который все, что сказал о Боге, было истинно. Пусть Господь нам в этом поможет. Аминь.